Глава первая. Безжалостный охотник. «И никакой Останкинской башни не надо! Вся Москва как на ладони!» — приговаривал Саня, устанавливая телескоп прямо на своем балконе. Телескоп не телескоп, но у цейсовской подзорной трубы было 30-кратное увеличение. Ее подарили Саниному отцу сотрудники какой-то горной обсерватории, про которых он написал статью в газету «Известия». Поэтому трубу вполне можно было считать телескопом. Саня уловил в окуляре купол храма Христа Спасителя, кремлевские башни, вид был, что надо. Даже далекие птицы пролетали, казалось, перед самыми глазами. Он с трудом оторвался от окуляра. «Все, Пашка, теперь ты всю Москву изучишь сверху, что называется, с птичьего полета. Можно и по городу не шляться. Разве только выбегать иногда замороженным». Насчет того, что можно не шляться по городу, Саня, конечно, шутил. Все-таки Пашка не каждый день приезжает в Москву. Зачем же ему в квартире сидеть? А мороженое, оно и в Караваеве мороженое. Пашка прильнул к трубе. Что и говорить, завидовал он Сане. Квартира Чибисовых находилась на последнем 17-м этаже высотки, стоявшей на углу Садово-Триумфальной улицы и Малой Дмитровки. Вид с углового балкона охватывал пол Москвы. Даже Останкинская башня была видна. Но, конечно, имея такую трубу, уже не обязательно на эту башню карабкаться. Накануне Пашкиного приезда Саня и так долго мучился, составляя по маминому заданию культурную программу весенних каникул. Времени-то всего неделя. Попробуй все успеть. Тем более, что у родителей свои представления о том, что интересно, а что нет. «Но, мам, — уговаривал Саня, — зачем обязательно в Пушкинский музей? Там же западноевропейское искусство. Мы его уже в Швейцарии посмотрели. Швейцария как раз Западная Европа». «Боже мой, до чего дремучий у меня ребенок!» — возмущалась мама. «Если бы Пауль знал, что ты такой, он ни за что не пригласил бы тебя в гости. Швейцария — одно, а Пушкинский — совсем другое. Там уникальная коллекция, там Рембрандт, Рубинс, Роден, в конце концов». Саня вздохнул и решил, что с мамой лучше на эту тему не спорить. А то еще чего доброго решит сама сводить их с Пашкой в музей, как мелочь какую-нибудь. Ему-то казалось, что когда они с Пашкой были в гостях у Пауля в Швейцарии, то уже посмотрели картины Рубинса или Рембрандта. Да и вообще, дед Пауля Андрей Белоярцев тоже был художником. Его картины Саня с Пашкой нашли в полуразрушенной церкви возле Караваева. Пауль потому и пригласил их к себе в гости. Так что произведений искусства они насмотрелись предостаточно. «И потом», — заявила мама, — «почему ты решаешь за Пашу? Я уверена, что он с удовольствием пойдет в музей. Меня и папа его просил, чтобы я за этим проследила». «Пойдет, пойдет», — дипломатично произнес Саня, а про себя подумал. «В Пушкинском хоть мумия египетская есть. Это даже Пашке интересно будет». Все-таки лучше не объяснять маме, что они с Пашкой давно уже договорились непременно сходить в цирк на Цветном бульваре. А остальное как получится. Одним словом, на экскурсию по осмотру всех московских достопримечательностей времени не оставалось. Вот Саня и нашел выход, вспомнив о телескопе. Ребята оделись потеплее, все-таки наверху холодно, а погодка совсем не майская. Конец марта в Москве – это еще почти зима. Даже недотаявшие сосульки кое-где свисают с крыш. «Мы можем даже службе спасения помочь, если что», — засмеялся Саня. увидим какого-нибудь котенка, застрявшего в водосточной трубе, и сразу позвоним, так и так, приезжайте спасать верхолаза». Пашка медленно вел трубу над городом. Саня, угадывая направление, комментировал тоном экскурсовода. «Вот там Новый Арбат. Видишь дома, книжки? А за ними высотка, МИД. А там Белый дом, потом гостиница «Украина», тоже высотка». «Интересно, а вблизи как берет?» – спросил Пашка. «Нормально», – Саня отодвинул друга в сторону. «Можно телевизор чей-нибудь посмотреть». В окуляре появились окна соседнего дома. Этот дом стоял в глубине двора, и хотя в нем было всего 8 этажей, он был не намного ниже Саниной 17-этажки, потому что строили его в начале века. А этажи тогда делали такие, что каждый вполне вмещал в себя по высоте 2 современных. Между высокими окнами хитрыми узорами переплеталась лепнина. Оттого и казался дом похожим на большой шкаф или комод. Саня так и называл его «комод». Тем более, что узнал, так назывался похожий дом в романе «Мастер и Маргарита». А роман этот Саня уже успел прочесть. «Смотри, смотри, а голубь прямо как живой!» — вскричал Саня, направляя трубу на чердачное окно комода. «Хоть до клюва рукой дотрагивайся!» «Конечно, живой! А какой же еще?» — буркнул Пашка, в свою очередь рассматривая сизое голубиное оперение. «Вечно ты, Чибис, всякой ерунде удивляешься. Хоть и...» И тут Пашка замолчал, словно поперхнулся, потому что на месте, где только что сидел голубь, вдруг взметнулся взрыв. Щелчок и пустота, только мягко оседают, кружась перышки. «Куда это он делся?» Ничего не понимая, прошептал Пашка. Он даже подумал, что неправильно крутнул ручку настройки. Но нет, с настройкой все в порядке. А голубя нет на прежнем месте, будто его ветром сдуло, мгновенным порывом. Только отчего тогда разлетелись перья, будто птицу кто-то царапнул безжалостной когтистой лапой? Саня, почувствовав что-то неладное, отодвинул растерянного Пашку в сторону и прильнул к окуляру. «Кошка его, что ли?» — удивленно спросил он. Конечно, Саня-то взрыва не видел. Вот и подумал, что это после кошкиной атаки разлетаются по крыше голубиные перышки. Через минуту до недоумевающих ребят донесся легкий шорох, будто по соседней крыше рассыпали горох. Это и впрямь были какие-то зерна. Наверное, корм для птиц. Веером, как град, зерна скатывались по крыше к желобку, проходившему у чердачного окна.